Спасибо большое, замечательное пение. Очень хорошее напоминание. Я хотел бы заострить внимание на окончании предпоследнего куплета, где прозвучали такие слова: «Бессильно все, когда Христос со мной». И когда я слышал эти слова, у меня возникает вопрос: а что это такое? Вот посмотрите, Бог вездесущ, Он всегда везде. Это так, да? То есть Бог всегда везде, точно. Больше того, если вы верующий человек, то написано, что Христос в вас. Что же автор имеет в виду, когда он пишет слова «бессильно все, когда Христос со мной»? То есть это значит, в каком-то положении этот автор в большей степени осознает, что Христос с ним и находится под его воздействием. В какой-то ситуации Христос-то все равно с ним, но этот человек не осознает этого. Вот именно об этом мы и будем сегодня говорить. Мы дошли до очень интересной части послания к евреям, которая помогает нам перенестись от объективного представления Евангелия к его субъективному действию в нашем сердце. Это сверхважная тема, которая часто извращается и часто злоупотребляют. И вместе с этим очень многие люди, боясь этих злоупотреблений, они ее обходят. И поэтому их жизнь превращается во что-то сухое, холодное и формальное. То есть вот это ощущение Иисуса Христа, ощущение Его близости, очень многие люди не имеют, во всяком случае, не имеют в достаточной степени. Как я уже сказал, мы сегодня будем касаться 15 и 16 стихов 4 главы. И если вы помните, мы в прошлый раз говорили подробно, что в этих стихах, начиная с 14-го, автор этого послания делает подробный, вернее, такой сжатый, сконцентрированный вывод подробного описания Евангелия, который он представил в этих главах, в первых четырех главах. Это достаточно яркое описание. Он посвятил очень много времени, очень много усилий. Он пишет очень красочным языком. Он использует сильные литературные сравнения для того, чтобы поднять на самую большую высоту, которую он только может – поднять превосходство, славу Иисуса Христа, Сына Божьего. Один из главных факторов, который доминирует или который озвучен в начале во второй главе, и потом он очень мощно приходит к нам в конце четвертой главы, и потом вы увидите, потом он будет занимать доминирующее место до десятой главы этого послания, этот фактор заключается в роли Иисуса Христа, Сына Божьего, как первосвященника, как нашего посредника, как того, кто пришел с неба для того, чтобы решить проблему разделенности Бога и людей. Здесь целый ряд проблем, которые с этим связаны, и мы говорили об этом достаточно подробно. Так вот, в конце 4 главы автор делает еще два призыва. Это не только академическое упражнение в этой книге, где он доказывает всем, что Христос действительно велик, что Он превосходнее всего. Это практическая книга, которая связывает величие Иисуса Христа с тем, как оно касается нашей жизни и как мы должны реагировать на Него. Поэтому он постоянно делает призывы. И вот в конце этой части он делает два мощных призыва. Первый призыв мы осветили, подробно исследовали в прошлый раз. Он озвучен в 14 стихе, послушайте. Он призывает крепко держаться за сущность Евангелия, за сущность истины, которую мы исповедуем ко спасению. Он объяснил Евангелие в первых четырех главах, и дальше он призывает: вы крепко держитесь, потому что лезет всякая чепуха из нашей жизни, из нашей природы, из наших сердец. Всякая чепуха, и нам нужно постоянно крепко держаться за сущность исповедуемых истин. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Мы говорили подробно, исповедование – это то, с чем мы соглашаемся. Это то, что является основой нашего мировоззрения. Евангелие спасения через Иисуса Христа должно стать основой нашей жизни. На нем должна строиться наша жизнь. И вот здесь этот призыв. Дело в том, что вера, которая ведет ко спасению, это не что-то аморфное, это не что-то неопределенное, это не что-то такое туманообразное, что ты не можешь ухватить, ты не можешь конкретно put your finger on, или же положить свою руку и сказать, вот это вот то, что является основой для спасения. Это вера в конкретные истины. И конкретно мы говорили в прошлый раз, в чем заключаются эти истины. Это вера в то, что Бог, став человеком, принес на уровень людей Божью истинную жизнь. Это первое, о чем мы говорили в прошлый раз. Это вера в то, что Бог или Бога-человек стал посредником между Богом и людьми. Он взял на себя человеческий грех, и Он принял вместе с ним всю тяжесть вины и ужас наказания за нее. Это роль первосвященника, роль посредника. И своей жертвой он полностью удовлетворил Божью святую справедливость, и таким образом он открыл доступ человеку к Богу. Последнее, о чем мы говорили и что отмечали в этих главах, это то, что воплощение Божьего Сына открыло возможность поднять человека на небеса, поставив его в непосредственное Божье присутствие и наполнив его божественной славой. Кстати, через восхищение на небеса Иисус Христос показал нам истинную цель, истинное направление, предназначение нашей жизни. Это и есть базовые истины Евангелия, которых нам нужно держаться. Это то, что нужно не упустить. Это то, что ни в коем случае не должно быть полутит или загрязнено какими-то другими идеями. Это объективная сторона Евангелия, это ключевые истины, они существуют независимо от того, кто-то их понимает или не понимает, кто-то принимает их или не принимает, или больше понимает, или меньше понимает. Сегодня мы коснемся второго вывода, который автор делает из всего того, что он только что объяснил в первых четырех главах. И этот вывод, он становится основанием для еще одного призыва. И этот призыв уже касается субъективной стороны Евангелия или же нашего отношения к нему. Как я уже сказал, есть объективная, абсолютно независящая ни от кого суммарное значение Евангелия. Вот это исповедание или же сумма истин, которые являются основанием спасающей веры. И вместе с этим есть субъективное отношение к ним. И после призыва твердо держаться исповедания, автор добавляет к уже перечисленным еще одну причину для этого, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Заметьте, как он плавно, постепенно, он переходит из базы объективной, из сути того, что произошло в доктринальном смысле, в духовном смысле с пришествием Иисуса Христа. Он переходит к переживаниям жизни, он переходит к реальности, с чем человек сталкивается здесь на земле. Он сначала говорит здесь о Бога-человеке, об Иисусе Христе. В свою очередь, из этого следует еще один вывод и призыв. 16 стих. «Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как вы уже отметили, этот вывод касается нашей реакции на Евангелие. В первом призыве автор говорил о более общих факторах, о продолжающемся познании Евангелия, о том, чтобы пропитывать им свое сердце. В этом месте он делает еще один шаг. Он раскрывает реальность взаимоотношений верующих с Богом, которые становятся возможным через Иисуса Христа и через Его Евангелие. Отношения с Богом – очень интересная тема. Она волновала очень многих людей на протяжении всей истории человечества. И, кстати, история человечества знает очень много разных опытов, которые люди использовали для того, чтобы войти, каким-то образом войти в присутствие Божие, соприкоснуться с Ним. Люди, живя на земле, они подразумевают, они догадываются, что Бог есть. Они не могут отвергнуть факт, что Бог есть. И поэтому многие люди как-то пытались найти дорожку к Богу. Самые разные методы были. Кто-то делал это при помощи специальных церемоний. устраивая пляски вокруг костров, если помните всякие разные картины языческого поклонения. Кто-то пытался достичь Бога, погружаясь в умосозерцание, очищая разум и каким-то образом пытаясь вот таким образом сконтактироваться с этим вечным разумом, с великим Богом. Кто-то философствовал, надеясь пережить близость с Богом посредством мудрости. Кто-то, разогревая свои эмоции музыкой, входил в экстаз и это воспринимал за Божье присутствие. Этот список можно продолжать очень долго. Есть много самых разных человеческих попыток иметь общение с Богом. По причине того, что каждая из этих версий основана только на чьих-то субъективных переживаниях, в них отсутствует объективная база. По этой причине очень многие люди, они попали в самые разные заблуждения, в которых они воспринимают близость, воспринимают свои переживания за действительный сверхъестественный опыт близости с Богом. Кстати, по причине разнообразия заблуждений многие люди совершенно отвергли всякую возможность иметь такие отношения, субъективные отношения. И для многих из них их религиозная жизнь превратилась в то, что они не ищут более отношений с Богом. Их жизнь превратилась в формальное исполнение обрядов, может быть, в лучшем случае, в интеллектуальные упражнения, когда они думают о тех или иных вещах или в какие-то традиции. В этом месте послания, друзья, мы сталкиваемся с удивительно точным объяснением личных отношений с Богом, формируемых Евангелием. Иисус Христос пришел на землю не только для того, чтобы решить проблему вины и освободить нас от греха. Он пришел для того, чтобы соединить наш дух с Духом Божиим. Он пришел для того, чтобы сделать наши отношения с Ним живыми, естественными, реальными, чтобы они наполнили нашу личность, чтобы они наполняли вас как личность, как человека каждый день, чтобы они трансформировали вас, чтобы вы это ощущали, чтобы вы по-настоящему получали полноту этой Божьей жизни. Писание, кстати, во многих местах говорит о том, что человек сотворен для того, чтобы искать Бога. Одно из самых ярких мест, классический текст, который мы встречаем в проповеди апостола Павла в Афинах, это 17 глава Деяний апостола, 26 и 27 стихи, здесь говорится следующее. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И дальше, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Здесь очень ясно сказано, просто прямое утверждение. Бог сотворил человека, и целью этого сотворения, или одной из доминирующей целей было то, чтобы человек искал Бога. Подумайте об этой фразе. Она включает в себя несколько очень важных обстоятельств. Во-первых, искать нужно то, что не лежит очевидно. То есть это значит, между мною, человеком и Богом есть какие-то барьеры, которые не позволяют мне вот просто так легко воспринимать. Мы знаем этих два барьера. Первый барьер – Бог духовен, мы материальные. Бог – это дух, мы являемся материей. Поэтому для того, чтобы материальный человек мог иметь соприкосновение с духовным Богом, для этого нужно определенное сознательное усилие. Но есть вторая проблема, второй барьер, который более серьезный. Это второй барьер является нашей греховностью. И наша греховность, она блокирует, она возвращает наши устремления к самим себе. Мы ищем своего, вместо того, чтобы искать Бога. Вот почему Писание постоянно подчеркивает, вы должны искать Бога, нам нужно искать Бога. И вместе с тем Римлянам 3 глава, помните, написано, никто не ищет Бога. То есть, естественно, сам по себе человек ищет своего и ищет утверждение себя. Но здесь есть еще один очень интересный элемент в этом стихе. Посмотрите, он говорит, чтобы они искали Бога, и дальше очень интересная фраза, не ощутят ли Его. То есть речь идет о том, что люди должны искать Бога не только для того, чтобы интеллектуально понять Его. Люди должны искать Бога для того, чтобы эта встреча с Богом, она на эмоциональном, на субъективном уровне изменяла их. Реальность Бога должна ощущаться людьми. Вот здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, о которой мы уже говорили. Суть этой проблемы в том, что очень многие люди без объективной базы Евангелия пускаются в поиск ощущений, и они выдают то или иное ощущение, какое-то экзальтированное состояние, они выдают за Божье присутствие. И понятно, что это целый спектр различных субъективных явлений, которые являются ничем иным, как заблуждение. Давайте мы посмотрим еще раз на этот текст и на многие другие тексты. Дело в том, что Священное Писание содержит в себе описание поиска Бога многими людьми, кстати, многими верующими людьми. То есть этот процесс, он продолжается, потому что два барьера остаются. Барьер материального и духовного мира и барьер нашей греховности, они остаются. И поэтому мы читаем 62-й Псалом: «Давид ищет Бога». Слушайте, что он говорит: «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». То есть вот он встает, и он живет в материальном мире, и он прилагает сознательное усилие для того, чтобы ему не погрязнуть в том, чтобы видеть мир только материально. Он прилагает сознательное усилие, чтобы от ранней зари ощутить, познать, увидеть и построить весь свой день сегодня на реальности Божьего присутствия, на реальности того, кто есть Бог. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». И таких примеров очень много. У меня не хватило времени сегодня в объеме моей проповеди привести вам еще, может быть, пару десятков примеров, которых я просмотрел или коснулся в процессе подготовки к проповеди. В исследуемом нами тексте «Послание к евреям» автор призывает читателей делать то, что делал Давид. Делать на основании знания Евангелия. Давайте еще раз почитаем 15-16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи». Он утверждает в этих стихах, что великий первосвященник, воплотившийся Божий Сын, сделал возможным, чтобы мы, люди, пораженные несовершенством и грехом, чтобы мы, люди, могли приблизиться к совершенному, абсолютному и святому Богу. И что это будет не просто в теории, это будет в реальности. Автор говорит здесь о движении. Кстати, он призывает вместе с ним приближаться к Богу. Он не просто повелевает: вы приближайтесь к Богу. Он говорит: поэтому да приступаем, включая себя. Он говорит о реальном контакте с Владыком, с Владыкой неба и земли. Этот контакт продолжающийся, этот контакт повторяющийся на протяжении всей нашей земной жизни. Отсутствие реальной жизни с Богом было одной из проблем людей, которым было написано это послание. Они присоединились к церкви, они стали называть себя христианами. Кто-то из них действительно был таковыми, мы уже говорили об этом много раз. Но они, эти люди, они на практике так и не научились жить Иисусом Христом. Не дойдя до нужной глубины в познании, в оценке, в принятии Евангелия, эти люди в эмоциональном и практическом смысле, они продолжали жить тем, чем они жили до того. Заметьте, очень часто получается так. Человек присоединяется к церкви, он начинает исповедовать христианские истины, но в эмоциональном и практическом элементе его чувства, его реакции, его отношения к тому, что происходит, они продолжают находиться под влиянием тех же факторов, которые были до того, как он стал верующим человеком. По этой причине многие верующие люди попадают в смущение. Вроде бы они стали христианами, вроде бы они слышали, что многое обещают христианам, но и вроде бы кажется все правильно, они сравнивают все истины, все сходится. Уравнение сошлось, ответы найдены, только в жизни этого нет. И поэтому эти люди, они постепенно начинают соскальзывать в то, что, исповедуя Христа и христианство, даже исповедуя Евангелие, даже исповедуя самое сильное реформатское богословие или что угодно, исповедуя все это, они постепенно в эмоциональном и практическом смысле, они идут за жизнью туда, куда-то, откуда они пришли. Разные люди из разных мест пришли. Эти люди, которым написано послание к евреям, пришли из иудаизма. Поэтому они стали возвращаться туда. Поэтому и было написано это послание. Многие из нас, современные люди, они пришли просто из мира, из мирской философии, из мирской секулярной идеологии, из ценностей, которые нас окружают. И поэтому, придя ко Христу и к христианству, исповедуя все это, многие, к сожалению, практически так и не научились жить этим в достаточной степени, чтобы на субъективном уровне научиться быть под властью Евангелия. Все это лишает христианства богатства и полноты, делая жизнь бедной и слабой. Кстати, поверхностное христианство – одна из причин многочисленных смущений, блужданий среди христиан. Это одна из причин многочисленных разделений, которых так много, когда люди, исповедуя Евангелие, они в действительности фокусируются на чем-то другом. И потом они, естественно, попадают в конфликт с теми, кто фокусируется на чем-то третьем. И они начинают противопоставлять себя друг другу. Запомните, друзья, единство возможно только в Евангелии Иисуса Христа, только когда наша жизнь приходит в соответствие, гармоничное соответствие с Евангелием Иисуса Христа. Автор послания к евреям, он показывает на истинную, полноценную жизнь, которая открыта для каждого христианина через Евангелие Иисуса Христа. И при этом, несмотря на субъективность этого процесса, он имеет вполне конкретные элементы. Автор в этих словах говорит о нескольких важных вещах. Во-первых, он говорит о том, куда идти в поиске общения с Богом. Он говорит о престоле благодати. Далее он отмечает, как идти. Он говорит, с дерзновением. И кроме того, наконец, он объясняет, что нужно достигать в этом процессе. Какая цель? Зачем идти? Что же мы получим, когда мы идем в общение с Богом? Давайте бегло посмотрим на эти три очень важных вещи, истины, для того, чтобы научиться или получить благословение из этого объяснения. Первое – престол. Это доминирующее явление здесь, в этом тексте. Слушайте, он говорит 16 стих. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Первый вопрос, который должен здесь возникнуть – что это такое? Что такое престол благодати? Это очень интересное словосочетание «Божий престол». Оно говорит о Божьем величии. Оно говорит о Его власти, оно говорит о Его владычестве, оно говорит о том, что Бог – владыка всего существующего. Писание много раз говорит о Божьем престоле, кстати. Посмотрите Псалом 10, 4 стих. «Господь во святом храме Своем, Господь – престол Его на небесах. Очи Его зрят, вежда Его испытывает сынов человеческих». Если бы вы набрали престол Божий или престол Господень или престол в вашем поисковике или в симфонии электронной, вы сможете найти там сотни слов, сотни упоминаний в разных контекстах, сотни упоминаний этого. Дело в том, что Божий престол ассоциируется с Его властью. То есть, в действительности, здесь престол Его на небесах – это не физический какой-то трон деревянный или золотой, который мы привыкли ассоциировать с царями. Это признак владычества. То есть, престол Его на небесах – Он владыка, который управляет. Почему на небесах? Потому что оттуда Он управляет всем. И здесь написано «Очи Его зрят, вежда Его испытывает сынов человеческих». То есть, Он, находясь на небесах, имеет реальную власть над всеми людьми, которые живут здесь. И все подобные упоминания, они ассоциируют Божий престол с Его властью, с Его правом и способностью управлять вселенной, с Его судом, кстати, которому все подотчетны. И Божий престол всегда славен, он всегда величественен, он всегда свят. К нему невозможно приблизиться просто так, точно так же, как к престолу царя любого. Вы не сможете прийти просто так. Точно так, как современному президенту вы не можете просто так зайти. Вот вам вы просто проездом были в Вашингтоне, Д.С. и решили просто зайти к Обаме поздороваться. Вы понимаете, что это невозможно, такие вещи. Пожалуй, наиболее известное место, говорящее о славе и величии Божьего престола, мы находим в книге пророка Исаии. Исаия 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И вызвали, и взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, земля полна славы Его». Вот это святое место, которое просто переполнено этой славой, светом. Кстати, когда Исаия соприкоснулся с этим, написано, что он просто упал ниц, как мертвый. Он просто не мог присутствовать в этом славном месте. Так вот, Сын Божий, приняв человеческую плоть и совершив великий подвиг искупления, Он в особой степени открыл нам доступ к этому трону. И Он не просто открыл доступ к этому трону, а вот Он открыл нам другой элемент, другую характеристику трона. Сверхважная характеристика. Он открыл престол Божий, как престол Его благодати. Посмотри, как Иоанн свидетельствует о Христе. Иоанна 1 глава 16 стих. «От полноты Его», то есть Иисуса Христа, «все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть здесь сказано о том, что Иисус Христос посредством Своего воплощения и Своей заместительной жертвы Он открыл людям особый доступ к Божьей благодати, к самой сердцевине Божьей благодати. Престол благодати характеризует Божье владычество, действующее благодатью. Это то, что очень важно понимать. Здесь важно не ошибиться. Дело в том, что Христос на кресте, Он не поменял характер Бога, как некоторые говорят. Некоторые говорят, в Ветхом Завете Бог был строгий, грозный, гневающийся. А после того, как Иисус Христос умер на Голгофском кресте, Он сделал Бога добрым, благодатным, любвеобильным. Совершенно не так. Дело в том, что Божий трон был и остается местом суда и местом наказания для грешников. Он ни в коем случае не сделал Божью святость менее значимой и менее великой. Его нетерпимость к греху, Божья нетерпимость к греху, требующая вечного и безграничного наказания, она никуда не делась. Когда Иисус Христос пришел на Голгофский крест, когда Он принес заместительную жертву, когда Он совершил искупление, Иисус Христос открыл для нас доступ к Богу, для тех людей, которые доверяются Ему, и Он открыл для нас доступ к Божьему трону, как к трону благодати. Кстати говоря, о событиях последнего времени, Иисус показывает Иоанну Бога, сидящего на престоле суда и наказания. То есть это уже после Голгофы, после воскресения, и это уже в самом конце, и Бог продолжает оставаться, Он продолжает сидеть на этом великом троне. Откровение 20 глава 11 стих написано: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, Бог продолжает сидеть на престоле суда, на престоле святости, на престоле наказания и на престоле гнева. Что же произошло на Голгофском кресте? Я хочу, чтобы вы могли ясно понять и запомнить, что произошло на Голгофском кресте. И это выразил следующей фразой. «Воплотившийся Божий Сын, великий первосвященник, делает Божий престол суда престолом благодати только для тех, кого Он представляет перед Богом. только для тех, кто, отказавшись от своего «я», доверили себя Христу. Только для тех, кто воспринял Его как первосвященника. Для всех остальных, дорогие мои, Божий престол продолжает быть Божьим престолом суда и наказания. Это очень важно понять. В этом смысл Евангелия. Вот почему он говорит, поэтому приступаем мы, имея такого первосвященника великого. А кто-то не имеет его первосвященника. Кто-то не воспринял его первосвященником. Кто-то отвергает его первосвященство. Это касается только тех, кто имеют этого первосвященника. Вот мы и приступаем с дерзновением, то есть с уверенностью, к престолу Божьей благодати. Престол благодати открывает Бога любящим, заботливым Отцом, великим добрым пастырем, властелином вселенной, который заботится о своих детях, который желает одарить их благими дарами. Призывая приступать к престолу благодати, автор подчеркивает это удивительное богатство, которое содержится, которое есть у Бога для всех, для каждого истинно верующего в Иисуса Христа, для всех, кто воспринял Его своим первосвященником. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Прийти к этому престолу, как я уже сказал, можно только через первосвященника, то есть только на основании заслуг Иисуса Христа. Здесь не работают никакие человеческие достижения. Здесь абсолютно все равно, кто вы. Вы великий князь или жалкий грешник, который презрен человеческим обществом. Абсолютно все человеческие ценности, которые существуют, они совершенно бездейственны, как пропуск к престолу благодати. Пропуском к престолу благодати может быть и является только одно, только заслуги великого первосвященника, заслуги Сына Божьего. Для того, чтобы их получить, нужно отказаться от своих заслуг. Вот почему Христос многократно говорил, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми меня, возьми мою праведность, возьми крест твой, возьми мою волю, возьми мою жизнь и следуй за мной. Это когда первое. Куда идти? Это к престолу. Что такое престол? Мы немножко поговорили. Очень немножко, к сожалению, у нас нет возможности говорить много и больше об этом. Несколько слов относительно того, как к нему приближаться. Что практически нужно делать, чтобы к этому престолу благодати we assume, то есть мы предполагаем, что мы верующие люди, что вы верующие люди. Окей. Значит, мы знаем Христа первосвященником. Это нас касается призыв, да, приступаем. Он призывает вас конкретно, меня конкретно, к движению. Что это за движение? Поэтому да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слово «приступаем» использовалось, когда говорили о священниках или о первосвященнике, который входил в Божье присутствие. Приступаем – это войти в место, войти в состояние, в котором присутствует Бог. Приступаем означает приблизиться к Богу, войти и ощутить Его близость, войти в Его присутствие. Как это практически сделать? В этом процессе участвуют четыре сферы нашего бытия. Я понимаю, это немножечко забирает наше время, но вот это, в принципе, сердцевина всего, о чем он говорит в этом стихе, поэтому я решил остановиться чуть-чуть подробнее на этих явлениях. Четыре сферы нашего бытия касаются здесь. То есть речь идет о том, что в этом процессе участвует понимание или интеллектуальная сфера, в этом процессе участвует вера или сфера человеческой воли и сфера человеческих чувств, эмоциональный мир. В этом процессе участвует наша покорность или наши действия. Давайте перечислим или посмотрим на эти явления немножечко глубже. Первое. Что конкретно нужно, чтобы исполнить то, что здесь написано? Самое первое. Фокусируйте ваше сознание на Боге и на том, что Он сделал для вас через Иисуса Христа. Вот эти слова «да, приступаем к Нему, к престолу благодати» практически означают для каждого из нас с раннего утра, как только мы поднимаемся с постели, как только мы осознаем себя, первое, что нам нужно учиться, нам нужно, понимая то, что мы Мы плотские, мы живем нашими собственными земными измерениями. Нам нужно усилие. Нам нужно усилие, чтобы приступить, то есть сфокусировать сознание на Боге. Это то, что должно стать постоянной практикой в жизни каждого христианина. Нам нужно научиться, постоянно думая о Боге, и о величии, думать о Боге и о величии того, что Он сделал для нас через Сына Своего Иисуса Христа. Это делали все мужи Божии. Посмотрите, 104-й Псалом с 1 стиха. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славой и величием». Вот он стоит или сидит, или стоит на коленях и осознает. Он говорит к Богу, и он постигает Бога. Он пытается своим разумом думать о Божьем величии. «Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, Ты простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра, Ты творишь ангелами дух, Твоими духов, служителями Твоими пылающий огонь». Это практический опыт, сознательное концентрирование ума на Боге. Вы в действительности, друзья, думаете очень много о том, что для вас ценно. Например, вас ожидает экзамен, и вы думаете о нем. Например, парень влюбился в девушку, и он думает о ней. Вот здесь сознательное усилие, которое нужно приложить для того, чтобы думать о том, что действительно доминирует гораздо выше экзаменов и девушек и всех остальных. И он повелевает здесь, и он показывает картину, псалмопевец показывает картину, как это он делает. Эту же картину мы находим в Новом Завете. Кстати, очень много мест Священного Писания, то же самое я взял только несколько. Колоссянам 3 глава с 1 стиха написано: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». То есть ищите не земного, а того, что вверху, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Иисус Христос учит нас, как молиться, и Он учит начинать молитву с осознания Бога. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Послание к евреям ясно повелевается размышлять об Иисусе Христе и Его Евангелии. Евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, когда вас спрашивают, когда вам задают вопрос: «Скажи мне, пожалуйста, как ты на этой неделе жил Евангелием?» Друзья, вот с этого начинается наша жизнь Евангелием. Вы не можете это перепрыгнуть. Вот это реальное соприкосновение с объективным фактом того, что сделал Христос, наше субъективное переживание Его. Наша естественная тенденция, конечно, она всегда в том, чтобы думать о себе и думать о своем, и думать о том, что вот сейчас, через полчаса будет у тебя, когда тебе нужно поднимать детей или ехать на работу, или еще какие-то проблемы, которые нас тревожат. Так вот, нам нужно сознательное усилие, чтобы абстрагироваться от всего этого, чтобы погрузиться в осознание Бога и потом в свете Его увидеть ваших детей, вашу работу и все остальное. Кроме того, мы сталкиваемся с еще одной проблемой сегодня. В наше время концентрация на чем-то очень сложное явление, оно неизвестно для людей. Если раньше люди читали книги, вы знаете, в книгах страницы не мелькают. Их нужно перелистывать. То есть человек открыл книгу, и он сосредотачивается, ему нужно сосредоточиться, чтобы читать. Сегодня люди смотрят телевизор, разные всякие видео, всякие разные интернеты и так далее. И сегодня у людей не воспитана способность концентрироваться. Сегодня люди гораздо быстрее, даже вы, наверное, ловили себя на мысли, вы становитесь на колени, начинаете молиться, вы немножечко промолились, немножечко сконцентрировали, дошли: «Господи, благослови тетю Дашу». А вот тетя Даша вчера сказала это, а как ей ответили? И вы уже вроде бы еще устами своими даже говорите дальше. А мысли уже там вокруг тети Даши и всех остальных, которые вокруг. Или любую другую проблему. То есть нам трудно концентрироваться на чтении Писания и на осознании Бога. И вот это реальная битва, с которой начинается наше соприкосновение с Богом и наше соприкосновение с Евангелием. И наша жизнь Евангелием, друзья. И нам нужно эту битву выиграть. Если мы ее не выиграли, мы не углубились в отношения с Богом. Мы так и пошли по поверхности. Вы можете прочитать 5 глав или 8 глав за утро, но и проскользить по поверхности, так и не углубившись в осознание Бога. Я хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили сейчас. Посвятите себя регулярному, целенаправленному размышлению о Боге и о том, что Он сделал для вас через Иисуса Христа. Сделайте это регулярной практикой. Делайте это утром, начиная ваш день. Кстати, именно так начинал и заканчивал свой день наш Господь Иисус Христос. Мы знаем, что Он вечером уходил молиться, и мы знаем, что утром Его находили опять там молящимся. Ему нужно было войти в осознание Божьей реальности, чтобы не растеряться в водовороте окружавшего его мира. Возвращайтесь к этим мыслям в течение дня. Используйте для осознания Богу каждую возможность, когда вы молитесь Ему, когда вы молитесь за пищу. Используйте эти несколько минут для того, чтобы вот сейчас осознать Бога, который это дает. Осознать Его величие, Его славу, Его доброту, Его благость. Не просто устами скажите «я тебя благодарю», осмыслите это сердцем. Тогда, когда вы молитесь о своих нуждах, когда у вас появляется свободная минута, так это первый шаг. Второй шаг, связанный с этим, когда вы осознаете Бога, доверяйте Ему себя и свою жизнь. Что это такое? Когда мы говорим о отношении человека с Богом, таких отношений могут быть разные отношения. Может быть, отношение противления, могут быть отношения внутреннего бунта, может быть, отношение неприятия, может быть, отношение вражды с Богом, может быть, отношение ропота, может быть, отношение какого-то недовольства, может быть, отношение безразличия, инертности, может быть, отношение хитрости, может быть, отношение требования от Бога получить, чтобы дал Он ему то, что ты хочешь сейчас. Так вот, очень важно, что этими отношениями должно быть отношение доверия. Что это значит? Это значит, я, осознавая величие Бога, Его славу, Его всемогущество, я, соприкасаясь с Ним, я соглашаюсь с Ним. Я доверяю Ему свою волю, я доверяю Ему свои чувства, я гармонизируюсь с тем, что Он хочет. Это главный фактор, главная цель того, что должно происходить, вот, когда мы приходим к престолу благодати. Кстати, приходить к престолу благодати означает смирение сердца, доверять Ему. И по-другому подойти к этому престолу невозможно. Доверие Богу – это внутреннее согласие с Ним. Кстати, это единственно правильная и наиболее разумная форма отношения к Богу. По мере того, как мы погружаемся в осознание Бога, по мере того, как мы больше и яснее видим Его престол благодати, то есть видим Его любовь, видим Его могущество, понимаем Его мудрость, понимаем, насколько Его благость проявлена в Сыне, когда Он послал Сына, и Сын своими заслугами открывает нам путь к престолу благодати. И чем больше мы об этом думаем, тем больше мы можем доверять Богу, тем больше мы будем понимать, что Он любит нас. Тем больше мы будем понимать, что Он мудрый, Он все знает точно, и Он рассчитал точно. Тем больше мы будем соглашаться с Ним и принимать от Него определенные им обстоятельства, которые нас окружают сегодня. Тем больше мы будем обретать мир в нашем сердце, друзья. Тем больше наша внутренность будет наполняться плодами Духа. Любовь, мир, радость, кротость, воздержание, долготерпение и так далее. В этом смысл нашего соприкосновения с Богом, в этом смысл нашей жизни Евангелием. Кстати, доверие – это погружение сердца в Божий мир, это подчинение своих эмоций, своего эмоционального мира Божьему миру, Божьим чувствам. В этом и есть смысл, что значит приступать к престолу благодати. Послушайте, как Асав после своих сомнений вновь вошел во святилище и восстанавливает свое общение с Богом. Он с глубокой удовлетворенностью восклицает, слушайте, 72-й псалом, «А мне благо приближаться к Богу». Почему? Потому что на Господа возложил я упование свое, чтобы возвещать все дела твои. Вот это точка, в которой осознание Бога, он вошел во святилище, написано, в которой точка осознания Бога пришла на уровень эмоций человека, пришла на уровень его ощущения жизни. Наше упование – это ключ приближения к престолу благодати. Иисус учил: молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», и дальше говорит: «да придет Царствие Твое», согласие с Ним, доверие Ему, да будет воля Твоя. Согласие с волей Божьей, которую Он определил для нас, необходимо нам каждый день. Начинайте каждый свой день, осознавая, что у Бога уже есть план для вас. Уже все готово, что должно произойти сегодня. Уже определены все встречи, уже все реакции людей, которые вас окружают, уже подготовлены все обстоятельства, с которыми вы столкнетесь. И наша задача – согласиться с этим планом внутри и принять его в мире сердца, с тем, чтобы стать проводниками Божьей реакции на эти все обстоятельства, которые нас окружают. Доверяя Богу каждый свой день, в каждой ситуации, мы не только обретаем мир в сердце, но мы приобретаем способность правильно действовать в этих обстоятельствах. Мы не будем паниковать, мы не будем допускать греховной реакции на происходящее вокруг. Наоборот, мы будем видеть и чувствовать ситуацию Божьими глазами и Божьим сердцем. И самое последнее – повинуйтесь Евангелию. Мы говорили о том, что фокусировать наше сознание – это интеллектуальная сторона, доверять себя – это воля и чувство. И третье – повинуйтесь Евангелию – это наши действия. Помните, Исаия 6 глава, мы уже цитировали эти слова. Пророк, соприкоснувшись с Божьим троном, он увидел свою слабость, свое ничтожество, свою немощь, свою греховность. По милости Божией к пророку был послан Серафим, который очистил его грех. 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И сразу же после этого произошло следующее, слушайте: и услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет за нас, для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Вот это, друзья, то, что делает благодать. Она не только изменяет наше понимание, наши чувства, оно изменяет наши действия, делая нас способными служить Богу. Кстати, всякое служение, не мотивированное приближением к престолу благодати, всегда будет тягостным. Мы или будем роптать и требуя сострадания у людей вокруг, или же мы будем хвалиться собой, ища славы от других и признания, что вот мы такие. Вот очень много здесь жертв мы делаем. Повиноваться Евангелию означает пропитываться им и быть послушным ему в реальности жизни, в которую поместил нас Бог. Апостол Павел так описывал результат действия Евангелия. Он представил Евангелие в 11 главах послания к римлянам. И в конце он восхищается Богом. И в 12 главе он пишет следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть сознательный поиск того, что хочет Бог в каждой ситуации, с целью повиновения Ему, и есть жизнь истинного поклонения Богу. Итак, приближение к престолу благодати – это процесс, охватывающий собой все естество человека. Это сознательный опыт, начинающийся с осознания Бога и с того, что Он сделал для нас через Иисуса Христа. Он пронизывает собой нашу волю и чувства, и Он выражается в наших действиях и поступках. Но это еще не все. Автор объясняет нам не только, куда идти, но и как идти, и в конце, зачем идти. Я смотрю, что это достаточно большая еще тема, и, наверное, я сделаю из этого еще одну проповедь, которую мы сделаем через воскресенье. Не в следующее воскресенье, а через одно воскресенье. Поэтому давайте пока остановимся здесь. Давайте еще раз посмотрим на эти стихи, 15 и 16, если нам включили бы эти стихи, 15 и 16, еще раз на них посмотрим и помолимся вместе. И потом тогда посмотрим на сущность престола благодати сейчас, и потом тогда вернемся к остальным двум вещам. Мы будем говорить о том, как приближаться к этому престолу благодати, с дерзновением, и мы будем говорить, как идти, то есть, и потом мы будем говорить о том, зачем идти, для чего, какая цель, чего мы хотим получить от престола благодати. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Подумайте, пожалуйста, о себе сегодня. Посмотрите, пожалуйста, на ваше сердце. Ищете ли вы Бога? Ищете ли вы Бога каждый день с раннего утра? Цените ли вы то, что Иисус Христос, наш великий первосвященник, открыл нам доступ к престолу благодати? До этого мы знали престол престолом суда. За это мы сегодня должны благодарить Бога. И этой удивительной благодатью мы должны пользоваться сегодня. Давайте мы встанем и помолимся.